Москвы и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Я должна сказать, что мы уже в эфире, пока происходят жаркие споры. Все, кого мы обещали, здесь уже в студии. И тема наша сегодня – уроки Солженицына. На самом деле очень много споров и при жизни, и сейчас продолжает бушевать вокруг этой фигуры. Ну, я обращаюсь ко всем присутствующим, все микрофоны включены. Так что можно, с вашей точки зрения, считать главным уроком Александра Исаевича? Кто начнет?
Я могу сказать.
Юрий Кублановский.
Я думаю, что, так сказать, нет вот универсального урока Солженицына. Каждый для себя выбирает какую-то грань его творчества или его жизнедеятельности.
Ну, для вас.
Для меня лично всегда главное было, конечно, его поразительная стойкость и поразительное умение отстаивать свои идеалы, добиваться собственных целей. И какая-то внутренняя удивительная самодостаточность, очевидно, связанная с бескомпромиссной самореализацией.
Михаил Петрович.
Он когда-то сказал, Солженицын, что писатель – это второе правительство. А он больше, чем второе правительство, мне кажется. Во всяком случае, для меня, а я его прочитал еще, когда я работал за границей, и практически все читал его, это пророк. Это я им поверял свою совесть и старался прислушаться к его голосу, насколько я мог, конечно, в рамках той системы. Я вообще считаю, что Солженицына со временем причастить к лику святых.
Причислить, да.
Да, причислить. Мне кажется, это он по своим масштабам, ну, это как Радонежский. Вот, это...
Ну, вот для вас что главный урок, Михаил?
Вот главный урок – это мужество необыкновенное, преданность идее и вера в Россию. Он, конечно, чрезвычайно русский человек. Это, наверное, главное.
Юрий Михайлович. Я обращаюсь к Юрию Полякову.
Ну, мне кажется, что, в общем-то, такой главный вот урок, который выносишь, так обозревая теперь уже вот закончившуюся эту огромную жизнь, это то, что он никогда не становился вечным рабом какой-то вот одной точки зрения, одной идеи. Если мы так посмотрим, то ведь начал он свою, допустим, критику, ну, той же советской системы, как бы с левых позиций.
Демократически.
Вот. Да, то есть он, нет, он был, так сказать, ну, как бы, так сказать, левее тогдашней советской власти, вот в этих письмах фронтовых и так далее. То есть он Сталина критиковал, так сказать, как бы с позиции вот такого, так сказать, чистоты ленинских идей. Потом он, так сказать, значит, в этом разочаровался и стал, в общем-то, критиком идеи, так сказать, коммунизма и, в общем-то, во многом стал на западную точку зрения, на советскую цивилизацию. Потом он, так сказать, разочаровался в западной, так сказать, цивилизации, так сказать, критиковал Запад достаточно решительно и стал таким, так сказать, значит, мощным российским государственником, и уже вот с этой идеей он вернулся в Россию. То есть он все время развивался, и если посмотреть на это, как бы, так сказать, в отрыве, то вроде это как бы 3-4 разных, так сказать, мыслителя. Тем не менее, это один мыслитель.
Вы хотели добавить?
Да, вот мне кажется, в этом его и сила. Потому что вот я, вот, так сказать, себя под Солженицыным чищу и вижу, что заблуждения практически, и, видимо, не только мои, но и большой части нашего народа были одинаковы с ним.
Да, они продолжают быть.
Первое – это, конечно, вот исторический диалектический материализм. Он где-то 7 лет им увлекался. Вот, было это дело, он сам об этом говорил. Но потом, как необыкновенно тонко, как он сражался со своими соратниками, в кавычках, по политбюро, как он то так, чтобы пробить свои произведения. Это был борец. Я уже не...
Стратег.
Я уж не говорю о том, как ловко он обставлял КГБ. Между прочим, он обставлял КГБ как матерый профессионал со своими тайниками, прятал, с конспирацией огромной. То есть
с человеческими жертвами, между прочим.
Масштабная, но это не по его вине произошло. Это была масштабная очень личность, которая очень многое умела. А потом мы почему-то забываем. Да, конечно, он написал, вот до сих пор я читаю «Красное колесо», гениальная совершенно вещь, вот, но у него же чудесные еще эссе, литературоведческие, о Бродском, например, правда?
Конечно, ну, конечно.
И
они будут изданы когда-нибудь одной книгой.
В каком масштабе, с вашей точки зрения, например, включать его в школьную программу? Ведь все-таки много, чисто физически, очень много написано.
Я думаю, конечно. Крохотки включать можно. Такие небольшие, лаконичные рассказы. «Случай на станции Кочетовка». Рассказы, конечно, «Правая кисть». На большие объемы прозаические вряд ли школьник потянет. Да, может быть, в вузах или в старших классах.
Круги
может
первым.
Быть, отдельные главы «Красного колеса». Вот, например, «Отречение государя-императора». Это будет интересно, я думаю, старшим школьникам. Это написано с увлекательностью настоящего детектива. То есть над этим стоит поработать, что включать. Ну, конечно, все подряд никто
всё
не осилит.
Все подряд чисто физически
да.
не осилит.
Конечно,
не осилят.
Это такие объемы прозы, которые сейчас мало кто способен постигать.
Ну, будет, кому нужно, залезут в интернет.
Кому нужно, понимаете, как книгу. Образование, обязательное образование, это очень печальная штука. Это отбивает всяческую охоту учиться у многих.
Ничего, в России Толстого осмыслили, Достоевского осмыслили.
Не столько осмысливали, Михаил Петрович, сколько ксерили Толстого.
Ну, хорошо, но в конце концов-то осмыслили.
В конце концов, возможно. Ну что, Юрий Михайлович, с вашей точки зрения, как включать школьную программу?
Ну, вообще, желательно в школьную программу вернуть многое из того, что, так сказать, выкинули в последние годы. Вообще, то, что у нас идет такое дегуманитаризация школьной программы, это, конечно, неправильно, потому что гражданина формирует, так сказать, не математика и не биология, а формирует история, так сказать, родной язык, родная литература.
Это позорные процессы, конечно.
Поэтому я думаю, что, конечно, так сказать, вместе с Александром Исаевичем хорошо бы, так сказать, вернуть многое из того, что выбросили. Вот. А, ну, я бы «Матрёнин двор», конечно, обязательно включил, потому что во многом это знаковое для вообще нашей деревенской, так сказать, прозы вот для этого направления.
Говоря с ордынским языком, узловая вещь.
Да, да. Вот. «Матрёнин двор» обязательно я бы включил. Вот. Кое-какие эссе, потому что там о писателях, потому что там очень, так сказать, интересный разбор вот, и стиля авторской, и его манеры. Просто вот, ну, можно выбрать какой-то наиболее такой интересный и на уроках вот, показывать, как нужно анализировать стиль автора. Потому что, пожалуй, доходчивее, лучше, чем это делал вот Солженицын своих этих эссе, наверное, никто не делал.
Вот сообщения, это идут нам сообщения по интернету. И смски тоже приходят от Агнии из Московской области. Основной урок Солженицына Россия так и не усвоила. Жить не по лжи. Лгут на телевидении и в СМИ. Ну, там дальше идет уточнение, где именно лгут. Благостные физиономии наших чиновников уже лоснятся от взяток. Что изменил в нашей жизни Солженицын, если подводить итоги честно и без вранья? Вопрос риторический, как мне кажется.
Знаете, тут все тоже не так просто. Дело в том, что жить не по лжи, это, в общем, такая заповедь где-то вот там какого-то такого... евангелического такого
масштаба,
да, масштаба или стилизованные под евангелические заповеди. На самом деле в жизни все гораздо сложнее. И у Солженицына в жизни были тоже, в общем-то, эпизоды, когда он, в общем-то, ну, грубо говоря, не решился или не счел нужным ну, сказать по поводу своих, скажем, былых заблуждений. Ну, например, скажем, ну, вот когда был опубликован, найден и опубликован первый том «Тихого Дона». И стало понятно, что, конечно, так сказать, вести речь о том, что кто-то писал за Шолохова, что это, в общем, какая-то придуманная
любимая
фигура.
Любимая тема Полякова.
Да, нельзя, так сказать. Но я ожидал, что Александр Исаевич, так сказать, выступит, скажет, да, я заблуждался. Вот теперь, когда я вижу этот том с правкой, с вариантами, со всем, я понимаю, что да, Шолохов – это гений, который вот написал эту вещь. И мы должны гордиться, что, так сказать, в русской литературе есть вот такой гений, который так рано, так сказать, реализовался. И так, к сожалению, рано и, так сказать, закончился как писатель. Но он этого не сказал, понимаете? Поэтому, когда мы упрекаем вот этой фразой «жить не по лжи», надо понимать, что в жизни все очень сложно.
Ну, это действительно так. Если...
Я тоже ожидал.
Но, в принципе, все равно, конечно, она остается актуальной. Можно с этой с этим согласиться, что сейчас вот вы говорили. Ну, конечно, да. Ложь присутствует в нашей жизни в не меньшей степени, чем при коммунизме.
Угу. Михаил Петрович, добавите что-то?
Не пожелай же ему
ближнего. Это вечное состояние человечества, ложь. Ну, любое правительство, больше, меньше, но ложь-то есть.
Я должна сказать, что пришло несколько вопросов Михаилу Любимову. Ровно тот же самый вопрос Юрий Кублановский ему задал за секунду до того, как мы вошли в эфир. Это по поводу покушений спецслужб на жизнь Солженицына.
Ну, моя точка зрения такая, что если бы Комитет госбезопасности принял бы решение ликвидировать Солженицына, во-первых, такие вещи делались по решению Политбюро. Вот, малого политбюро, там их 4 человека было, или в полном составе. Но так просто это не делалось, это не просто там ростовское управление решили, а, отличимся. Поэтому там в этом деле что-то нечисто. У меня нет оснований сомневаться в словах покойного Солженицына. В том, что
он действительно укололи,
болел,
и да, немотивированно.
Да, да. Вот. Но, тем не менее, я приблизительно знаю законы КГБ. И, значит, если был бы такой приговор, то его бы, конечно, выполнили бы. Да еще бы ордена получили.
Я тут читаю такие уникальные истории из вашей жизни. СМСки приходят про вас лично, Михаил Петрович. Наверное, вот вопрос от Ольги Солженицын. Дальше идет цитат. «Демократия не игра политических партий, и народ не материал для избирательных кампаний. Не теряю надежды, что нам удастся выбраться из этой ямы, хотя для этого потребуется высокая ответственность на верхах и большие усилия снизу. Как вы считаете, чего больше не хватило? Ответственности на верхах или усилий снизу?»
Я думаю, совокупно и того, и другого, безусловно.
Все согласны?
Я думаю, что верхи или верха, они всегда играли в России решающую роль. И поэтому вся перестройка и прочее, это все было сверху.
Скажите, пожалуйста, а вот с вашей точки зрения, вот все-таки... Чисто физически, напоминаю, большое количество произведений было написано Солженицыным, разные идеи и мысли в них высказывались, хотя для, наверное, для большого мира очень многие, ну, достаточно страшные подробности нашей истории 20 века были раскрыты именно Александром Солженицыным. Что в первую очередь усвоит мир из уроков Солженицына? Что он усвоит в последнюю очередь?
Я думаю, что в последнюю очередь он усвоит критику технотронной потребительской цивилизации, которая по мере жизни и развития мысли Солженицына приобретала все более острый характер. Потому что потребление – это главный столб, на котором держится цивилизация. Понимаете, если усваивать эти уроки Солженицына, то цивилизация должна очень существенно меняться от гедонизма к самоограничению, что вряд ли произойдет по множеству причин.
По доброй воле не завтра.
В том-то и дело. Это может быть только результат какого-то глобального катаклизма. А вот в лучшее, что усвоит, конечно, возможно, если усвоит Россия или мир в целом, это просто, так сказать, отношение к человеку и к человеческой личности как к драгоценности, но вместе с тем не самодостаточной, а связанной с чем-то высшим, а именно с Господом Богом.
Угу. Кто добавит?
Я думаю, что, к сожалению, в первую очередь мир... Вот, усвоит вот ту негативную информацию о российской истории, которая содержится вот в книгах, так сказать, значит, Александра Исаевича, вот, прежде всего, конечно, в «Архипелаге ГУЛАГ». Ведь дело в том, что при всем при том, что это, конечно, величайшая книга, оказавшая огромное влияние вообще на мировую историю, ведь, понимаете, она имеет одну специфическую вещь. Она создана человеком, который сам, так сказать, попал в ГУЛАГ, сам, так сказать, через все это прошел, и уже на всю историю этого периода он смотрел глазами человека, пострадавшего от системы. Понимаете? Вот представьте себе, сейчас, скажем, у нашем нынешнем времени мы попросим, значит, мы составим книгу из мнений людей, которые от реформ 90-х годов пострадали. интеллигентов, потерявших работу, рабочих, у которых закрылись заводы, крестьян, которые лишились, так сказать, работы и так далее, так далее. И вот ее издадим на Западе. И возникнет ощущение, что все эти годы в стране происходил жуткий кошмар. Так сказать, народ вымирал, так сказать, спивался, нищал, и ничего другого не было. Если мы попросим то же самое сказать людей, которые в это время разбогатели, купили дома на Мальдивах, так сказать, в Греции там, и так далее, отправили в Лондон учиться детей, выяснится, что в нашей стране все было в эти годы замечательно. Поэтому архипелаг ГУЛАГ, да, это, так сказать, правда об этой эпохе,
Юрий Михайлович,
но, только,
я прошу
но только часть правды.
Но дело в том, что, как бы это сказать, если сопоставить вот да. про 90-е, есть люди, которые там что, все потеряли, а есть люди, которые все приобрели. А в истории с ГУЛАГом каждый из тех, кто считал себя все приобретшим, мог оказаться на следующий день в лагерной пыли просто по самые уши, если не с головой.
Кстати говоря, с этим никто не спорит, но дело в том, что вот та цифра, которая была тогда вброшена, там 40-50 миллионов, сейчас, когда опубликованы, так сказать, все документы, выяснилось, что она завышена, по крайней мере, на порядок. И хотя представлены мировому сообществу уже все документы, все с ними согласны историки, все равно они вот, так сказать, на этой цифре, что им приятнее осознавать, что это был абсолютно такой бессмысленно кровавый режим. Хотя все было на самом деле сложнее.
Осмысленно кровавый режим – это хорошо.
Дело в том, что это был постреволюционный режим. Не надо об этом забывать. А в любой стране, и во Франции, и в Испании, везде послереволюционный режим был репрессивный. К сожалению, люди, которые затевали революцию, так сказать, они обрекали народ на несколько десятилетий репрессивного режима.
Вы правы, но Ларуш Фуко еще сказал, что дурное поведение не пример для подражания.
Но да, дело в том, что у истории есть свои законы, и даже Ларуш Фуко их отменить не может.
Все
со своими,
так,
со своими максимумами.
Но согласитесь, что нам с вами, так скажем, детям и внукам людей, которые могли, а у кого-то и погибли на тех же самых гулаговских великих стройках, вольно рассуждать о том, что любой постреволюционный режим является репрессивным, да?
Нам не вольно рассуждать, мы должны это просто понимать. Иначе тогда мы будем и своим потомкам представлять отечественную историю как, так сказать, цепь, так сказать, кровавых безумств.
Вот Солженицын очень отделял все-таки российскую историю как таковую от большевистского периода. Он не считал, что большевистский период – это логическое продолжение российской истории. Он считал, что 17-й год – это перелом хребта. К сожалению, на Западе вот эта, так сказать, идея Солженицына, на которую он настаивал постоянно и всегда, не усвоена. И советские репрессивные большевистские страшные времена воспринимают просто как очередную логическую страницу, так сказать, отрицательной русской истории. Это антисолженицын, понимаете? Солженицын всегда утверждал, что большевизм неорганичен для русского человека.
Где находится господин Любимов?
Любимов, в общем-то, согласен с тем, что были кровавые времена. Но мне кажется, в последние годы, может быть, даже уже начиная с Красного Креста, который он продолжал делать, Солженицын больше думал о глобализации. Вся его теория, что Октябрьская революция, в общем, это и не главная революция, а февральская была главной, где сломали Россию. Вот. И, значит, потом его выступления в прессе более чем достаточные по поводу того, что наш мир в условиях рыночной экономики, consumer society, это общество потребления, катится в пропасть. Это же факт. Все мы это знаем.
Он был сторонником третьего пути, который до конца, конечно, еще никем не сформулировал.
Самоограничение.
Он сформулирован в моральных, так сказать, своих проявлениях. Но в целом, каким должен быть для человечества третий путь, не путь коммунизма, но и не путь потребительской цивилизации. Эта идея носится в воздухе. Ее еще начинали разрабатывать Семен Людвигович Франк в своих духовных основах общества, другие русские философы. Но до конца этот путь не сформулирован, и, возможно, он просто окажется утопией,
ну,
поскольку...
То есть, все-таки, с вашей точки зрения, стояла задача сформулировать некое направление. Вот, ребята, я знаю, куда надо, он туда. Так?
Но он так не мог говорить. Вот я знаю, куда...
Это я знаю, как надо так Галич написал. Да, это не его стиль, вот, конечно. Но в принципе, конечно, он был из тех... Но он, в принципе, был из тех людей, которые действительно считал, что знает, как надо. Тут ничего, тут с этим не поспоришь. Если бы этого в нем не было, он бы не смог с такой убежденностью отстаивать, так сказать, и свои позиции, и свою жизненную линию. Но вместе с тем это был человек достаточно авторитарный. Но и с чувством юмора большим, понимаете, я с ним же лично был знаком довольно много. И с очень чистой душой. По своей, так сказать, основе он, конечно, не был никаким диктатором. Но предполагал, что Россия должна выходить из коммунизма через усиление, так сказать, социальной дисциплины, а не через либеральное ее разложение. А вот что это должно быть за усиление, это он, так сказать, не сформулировал четко.
Но это сейчас нам...
Но дело в том, что из развала, так сказать, страны в результате революции тоже выходили за счет усиления социальной дисциплины. Только, так сказать, всегда очень трудно остановиться на этом усилении. Понимаете? Все очень трудно.
Начать я не думаю, что большевизм это не был усилением социальной дисциплины. Большевизм это явление совершенно определенной идеологической программы интернациональной.
Нет, дело в том, что большевизм, так сказать, у него же была интернациональная версия, у него была национальная версия, конфликт Сталина с Троцким именно с этим связан, у Солженицына об этом есть. Вот. Так что, ну, надо сказать, что, конечно, в его, так сказать, вот, допустим, в трактате «Как нам обустроить Россию», который, кстати, был опубликован в литературной газете, между прочим, вот, там есть масса интереснейших идей, и они бы были бы востребованы, если бы в начале 90-х...
Тогда стали бы их разрабатывать, да, как-то и так далее. Но тогда Горбачев сразу отрубил, сказал, это монархическое. Ничего там не было монархического.
Это к политике
не имеет
отношения.
Кто подсказал Горбачеву эту несчастливую формулировку, что это монархист, не знаю.
Я еще раз напомню, что мы сегодня обсуждаем в студии «Эхо Москвы» телеканала RTVI уроки Солженицына, и наши гости Михаил Любимов, Юрий Поляков, Юрий Кублановский. Мы сейчас прервемся ненадолго и затем продолжим. Хотя я хотела бы сейчас задать Михаилу Петровичу вопрос, который меня лично очень интересует. Отвечать на него вы уже будете после паузы. Так все-таки с вашей точки зрения, откуда брались цифры, откуда бралась статистика? Вот только что Поляков сказал, что число было на порядок ниже. Можно ли как-то вообще проверить те цифры, которые приводил Солженицын в своих произведениях, и не было ли у него источника наверху, который ему бы подсказывал из любви к литературе или русской истории? Мы сейчас сделаем паузу, а потом начнем программу прямо с ответа на этот вопрос.
Выхода нет. Эхо Москвы и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Итак, мы продолжаем программу «Выхода нет». И вопрос, который я задала Михаилу Любимову до новостей, касаемо цифр. Откуда брались, насколько им можно доверять? Кто мог споспешствовать добыче этих цифр?
Ну, я сейчас в роли царя Соломона.
Эксперта из спецслужб.
Ну, во-первых, в спецслужбах что-то есть, чего-то нету. Но это чрезвычайно запутанный вопрос, потому что я вот сейчас натыкаюсь то на одни цифры, то на другие, то на третьи, то на свидетельство очевидцев, то опровержение всего этого, то на бюрократические бумаги, которые всегда врут почти что тоже. Вот. Я не знаю, где истина, но то, что это, конечно, огромные цифры, у меня сомнений никаких нет. И что это кровавая история, у меня тоже сомнений нет. А вот сколько, это сложно. Действительно, если считать гражданскую войну, если считать Отечественную войну и после Отечественной войны, если считать репрессии в отношении тех, кто возвращались из лагерей,
Угу. Если иметь Отечественную войну в виду, те, кто попали в плен, понимаете, по вине бездарного руководства, их миллионы.
Ну, даже не по вине, а просто плены. Угу. Они же считались уже преступниками.
Преступники, красноответственники.
А потом их фильтровали, ну, да. И их направляли в лагеря. Поэтому, мне кажется, этот вопрос еще потребует много-много лет.
Скажите, пожалуйста, вот я обращаюсь ко всем уважаемым гостям. Вот, скажем, на сегодняшний день, наверное, можно говорить о том, что и Германия, и весь мир в результате Нюрнбергского процесса получил определенный урок. Я не ошиблась? Все согласятся со мной?
Ну, конечно.
А можно ли говорить о том, что произведения Солженицына хотя бы какой-то части нашего населения такую же прививку дали? С моей точки зрения, нет. Потому что вот имена России, пожалуйста.
Это поразительно, как раз накануне его смерти такие результаты.
Угу. Да. Вот нам, кстати, пишет один из наших слушателей, что с его точки зрения Александр Исаевич подкосил именно это. Не берусь судить, да или нет. Но вот, как бы это сказать, с одной стороны, Солженицын на сегодняшний день, можно его назвать достаточно писателем читаемым. Его много россиян читал. Но с другой стороны, усвоили ли... Стали ли его книги, там, тот же «Архипелаг ГУЛАГ», тот же «Один день Ивана Денисовича», стал ли он прививкой от того, чтобы позволить себя, как баранов, на бойню вести?
Ну, я бы сказал, что и до Солженицына был, например, Замятин с его «Мы». Вот, и хватало людей, из живущих в эмиграции, которые выступали против коммунистической...
Солоневича у него был, так сказать, вот. Концлагеря.
Но, но вы знаете, считают, что вот так прививка... Мне кажется, во-первых, Солженицына еще не прочитали.
Вот, тот же «Архипелаг ГУЛАГ» не выходил 15 лет. 15 лет.
А сколько вообще малыми тиражами бодался «Теленок с дубом»? Да я уверен, единицы знают это. Вот, и мне кажется, все еще впереди.
Понимаете, любого писателя, как бы он ни был гениален, у него должна быть инфраструктура, так сказать, тех, кто его разрабатывает как-то, понимаете, чтобы втекало в общество его творчество. Но, вот, а тут этого не было.
Вот одна из наших слушательниц пишет... История Матрёнина двора – это история всех моих родственников из псковских и волгоградских деревень. Так жили до конца 90-х. А дальше идет замечательный пассаж. А зачем мне Гагарин, если моя бабка получала 30 рублей пенсии, а мать в детдоме ела еловые ветки? К вопросу, между прочим, о потребительской философии, да, Юрий Михайлович?
Ну, конечно, да.
То есть, на самом деле, ведь оценить, как бы это сказать, необходимость отказа от потребительской философии, получается, можно, пройдя ее. Нет?
Понимаете, так сказать, потребление потреблению это... рознь, понимаете, пройдя ее, так сказать, к хорошему привыкаешь легко, к тому, что кажется хорошим, а потом отказаться от чего-то ради ближнего бывает гораздо труднее. То, что, конечно, так сказать, успехи советской коммунистической державы, Гагарин, космос и многое другое, они были, но поскольку они, конечно, никоим образом не поддерживались просто, ну, просто правдой, действительно, каким-то гуманизмом. Нет, я понимаю, что это такой вопрос, который нас задают, ответить нечего, кроме того, как согласиться с ним. Ну, это знаете, надо быть Прохановым, понимаете, чтобы...
В Китае сотни миллионов крестьян вообще не получили. Ну, не сотни, там, из пенсионеров меньше, но десятки миллионов пенсионеров.
Это другая цивилизация.
Получают,
что не есть хорошо.
Вообще не получают пенсии. Тем не менее, они проводят дорогостоящие Олимпийские игры и так далее. Поэтому это проблема не одной, так сказать, нашей страны.
Конечно.
Есть страны, где ситуация пенсионеров еще хуже. А не надо сравнивать это разные ситуации. Мы все равно никогда не будем жить так, как Штаты, уже потому, что у них нет такого холода, как у нас.
А почему?
Да есть потому, нет.
Аляска?
Нет. Аляска, да? В Аляске температура такая же примерно, как у нас в Ставропольском крае. Это
понятно. У них торнадо.
Так, вопрос от Анатолия. Как вы относитесь к работе Войновича «Портрет на фоне мифа»? Насколько это только личный взгляд писателя? Считаете ли вы эту работу важной для понимания фигуры Солженицына?
Разумеется, нет. Это плохо написанная и лживая работа.
Какая?
Войновича.
«Портрет на фоне мифа».
Да. Впрочем, так же, как пародия на Солженицына в его предыдущем там романе, помните, как он называется, «Москва», там, 2000.
Mm-hmm. Да, он мне
это гротеск, совершенно неуместный и бьющий мимо цели, я считаю так.
Андрей из Москвы пишет. В свое время в роман-газете было опубликовано «Красное колесо». Тираж этого издания был близок к 2 миллионам. Почему же мы до сих пор не выучили этот урок? Что касается меня, то 20-летним юнцом, прочитав «Архипелаг ГУЛАГ», он с меня содрал кожу. Я каждый год перечитываю его и нахожу что-то новое. Но, Андрей, хорошо бы, чтобы побольше было таких.
Андрей, конечно, ошибается. «Красное колесо» не выходило в роман-газете.
Не выходило? Нет. Ну, значит, ошибся.
Ну, может быть, отрывок, может быть.
Отрывок,
Ленин Цюрихен.
Может быть, отрывок.
Так все-таки я вернусь к вопросу, который я задала. Вот, так сказать, Михаил Петрович сообщил, что с его точки зрения малое количество россиян, русскоговорящих, читало произведение Солженицына для того, чтобы сделать вывод, что вот так вот быть не должно. Остаетесь
да,
на этой
позиции? Я так считаю. Потому что его не пропагандировало правительство. Вот даже сейчас, в эти годы. То есть нужно культуру вообще нужно пробивать.
Не, ну это общее место.
Ну да, да. И вот Солженицына нужно было в массы давать. Ну что, кто-нибудь пошевелил пальцем? Ельцин, что ли, пошевелил? Нет.
Ну, странно было бы ожидать от Ельцина, что он пошевелил пальцем, потому что Солженицын выпустил книжку «Россия в обвале», которая была приговором ельцинскому десятилетию.
Ну хорошо, так никто и не пошевелил пальцем.
Это вообще сложный вопрос. Понимаете, вообще, насколько литература влияет на климат общества, на мировоззрение общества?
Кстати, по поводу климата, я хочу сказать, что я оговорился. Я имел в виду не Ставропольский край, естественно, северный край, потому что разница между нашими северами и Аляской, она несопоставима. Чтобы не думали, что я географию не знаю, просто оговорился.
Да, понятно. Хорошо. Юрий Михайлович, то все-таки в роман-газете был август 2014 года, пишет Рустам.
В августе 2014, да, был фрагмент. Может
это
быть,
это фрагмент же,
«Красное
это не
колесо»
красное
было много раз больше, обширнее, и главные тома революционные не были опубликованы в роман-газете.
А с вашей точки зрения, я обращаюсь к Юрию Полякову, как, так сказать, мог бы, сейчас мы уже, конечно, ничего не скажем, но ведь не так давно шли дискуссии по поводу новой версии учебника истории, да? С моей точки зрения, во многом этот учебник истории, извините, плевал в лицо Солженицыну.
В каком смысле пожалуйста?
Ну, в прямом там. Сталин великий менеджер эпохи? Нет. Сталин человек, на котором кровь миллионов.
Знаете, дело в том, что я думаю, что если бы Солженицыну, так сказать, вот поручили, ну, хотя бы концепцию учебника составить. Кстати, интересно, что Булгаков, между прочим, писал учебник истории.
Михаил?
Да. Вот. И он где-то есть в архивах.
Демонический,
то, такой. Нет, нормальный абсолютно с позиции, между прочим, так сказать, позитивного восприятия отечественной истории, вопреки Покровского, так сказать, школе Покровского. Потому что, понимаете, представление советской цивилизации как сплошного кровавого месива, это тоже продолжение вот этой вот, так сказать, школы Покровского, которую представляли кровавым месивом и каким-то тупым безумием всю имперскую, так сказать, Россию. Поэтому я думаю, что Солженицын, конечно, так сказать, оставив вот эти вещи, так сказать, связанные и с террором, и с кровавыми, так сказать, результатами революции, он все-таки постарался придать концепции и найти в отечественной истории такие опоры, которые для молодого человека, так сказать, все-таки помогали ему все-таки любить и уважать свою родину.
Например?
Потому что в этом задача.
Например?
А победа в Великой Отечественной войне – это не пример?
Пример.
Пример. А, так сказать, такая, так сказать, стремительная модернизация экономики и выход в космос – это не пример?
Ну вот вернусь к человеку, который пишет нам, что не надо бы мне было это.
Мало что этот человек пишет, он может сколько угодно писать.
Я вот как
есть какая-то реальность.
Ну это мы с вами переходим к дискуссии о месте человека в колесе истории.
Я хочу сказать, что несмотря на то, что он писал действительно о кровавых годах, в целом произведения Солженицына все с катарсисом и со светом, потому что он всегда дает примеры такого экзистенциального мужества человека, что это писатель очень позитивный. Это отнюдь не то, что он замазывает, допустим, десятилетия советской власти черной краской. И из ракового корпуса, и из круга первого ты выносишь какой-то позитивный заряд. Понимаете, те произведения, которые укрепляют личность, делают читателя лучше, безусловно.
Ну, конечно, возьмите
формируют
Нержин.
Его. А?
Нержин, например.
Конечно, конечно.
Вот вам еще одно сообщение. А мы с вами осудили КПСС, раскрыли архивы КГБ. Причем здесь один Солженицын? Общество молчит. Ну, в общем, наверное, можно согласиться.
Знаете, если по-настоящему открыть архивы КГБ, то будет невообразимый скандал, потому что многие люди, которые сегодня представляются, так сказать, столпами, так сказать, демократии, либеральной мысли, окажутся, так сказать, значит, людьми, имеющими непосредственно отношение к этой организации. Поэтому я думаю, что их до конца не открывают именно для того, чтобы пощадить, так сказать, историю демократии в России.
О, как вы, да, повернули.
Все повернули. Прям в дух... мое глубокое убеждение.
Но почему только демократия? А почему только демократия? А что вы считаете?
Ну, в частности,
что вы считаете, что патриотическое движение не связано было, скажем,
вот смотрите,
еще как?
Так, и это, слава так Богу. Это все и знали, а про демократов здесь сложнее.
Не любите вы демократов?
А за что их любить?
Ну как за что? За то, что вы можете себе позволить высказать отличное от демократического мнение.
Я опубликовал ЧП районного масштаба еще когда был, значит, этот, после у нас то был после этого самого Андропова-то. Черненко. Еще под Черненко.
Ну это вы были у нас первые ласточки. Вот два замечательных сообщения. Первое. Не было бы Сталина, Солженицыну и писать было бы нечего. Так что и тут Сталин сделал пользу. А второе сообщение следующее. Солженицын не принес позитивных идей. Он не был объединяющей людей личностью. Что он сделал для развития России? Спрашивает Алексей из Екатеринбурга.
Алексей из Екатеринбурга, очевидно, плохо читал или мало читал Солженицына. А может, не читал его вообще, а читал то, что вокруг и около Солженицына. Понимаете? Его старались замазать в сто кистей. Я вот помню, сам я присутствовал на выступлении Солженицына в Государственной Думе. Я был потрясен. В зале депутаты сидели, хихикали.
Ну да. Что?
Пересмеивались во время прямо выступления.
Гайдар просто что ухмылялся. Его
Гайдар, а потом Гайдар сказал, мне стыдно за Солженицына. Да, прочитайте, было... считайте
его
эту
речь.
Но если
это было его мнение.
Это не значит, понимаете, что нужно так себя вести.
Да, что так себя вести. Вот именно и ухмыляться
во время. Ну, понимаете как, вы меня очень извините. Да. Я не защитник Егора Тимуровича, но в данной ситуации вольно вам всем... Поляков молчит. Его... Нет, тоже сказал. Его осудить, когда он... его нет здесь, и он не может вам ответить. Потому что он так считал. Егор Тимурович.
Так плохо, что, так, что человек, который
Почему?
Так считает, стоит у руля государства.
Почему?
Вот в чем дело. Понимаете, это же не частный человек, который так считает. Он тогда формовал политику государственную.
И власть не прислушалась к идеям Солженицына именно в лице Гайдара. Понимаете? Вот когда мы сейчас упрекаем власть, что она
Он же
его
был
идею
премьером,
не восприняла,
понимаете?
Она же не абстрактная власть не восприняла. Она не восприняла в лице конкретных тогдашних носителей власти. Гайдара.
Да я, насколько понимаю, по программе 90-е «Время надежды», которую мы с Ясным ведем, у Гайдара на тот момент были другие задачи. Бытие было, а не сознание.
В разные Но годы по-разному. Понимаете, Солженицын выступал уже в 95-м году, в общем-то.
Так, хорошо. Так все-таки считает Алексей из Екатеринбурга, что не дал никаких идей развития России. Вот одну из идей развития России приведите.
Ну, я считаю, что, например, его разговор, сказать, его речь, вернее, о необходимости развития самоуправления на местах. Это же очень важная вещь. Ведь произошло что? Советы, которые были каким-то реликтом вот той демократизации общества, которое произошло после революции, вот во время революции, демократизация. Ведь во время демократической революции, значит, 91-93 года были, так сказать, упразднены. А ведь это, так сказать, фактически он призывал к возвращению самоуправления.
Вот то-то дело, он призывал, так сказать, это был настоящий демократ. Понимаете, настоящий демократ, в отличие от тех, кто над ним в Думе тогда посмеивался. Где разве попытались развить его идеи самоуправления? Действительно, их затоптали. Затоптали с самого
только
верха.
Только сейчас потихонечку начинают, вот, так сказать...
То, что сейчас отмену губернаторских выборов?
Нет, я не про отмену губернаторских выборов. Например, я про то, что в Москве, скажем, потом, спустя уже несколько лет, начали управы создаваться. Как, так сказать, вот форма самоуправления. Что это такое? Это фактически возвращение, так сказать, к идее советов, которая в известной степени аккумулировала в себе идеи земских, так сказать, комитетов, только уже в такой, уже в новой, так сказать, идеологической и политической ситуации. Все же взаимосвязано. Ничто с потолка-то не падает.
Идея сбережения народа тогда прозвучала, как гром среди ясного неба, когда народ, конечно, был опущен еще больше, чем при коммунистах, когда были невыплаты, вы помните это, по полгода, и вообще учителя и врачи падали в голодные обмороки в провинции.
Все так. Но с вашей точки зрения, если бы там, я не знаю, люди, которые профессионально занимались там экономикой, люди, которые рулили на тот момент, вот прочитали Солженицына, они бы смогли это сделать? Это было бы реально осуществимо?
Понимаете, может быть, полностью реально не было осуществимо, но был бы у них вектор в голове и в сердце. Им было бы чем поверять свои реформы, свои идеи. Они же их ничем не поверяли, кроме каких-то западных, так сказать, ошметков, понимаете? И советов непонятно от кого.
А ему не нужен был Солженицын. Ему не нужен был Солженицын. Основная задача была приватизировать, ухватить как можно больше.
У кого?
Создать новый класс.
У кого?
У правящей верхушки. Вот. Создать новый класс. Новый класс, который обеспечит голосование.
Так что идеи Солженицына были. То, что в провинции до сих пор, так сказать, не могут их как-то вычленить, это беда нас всех.
Вот понимаете, какая штука? Я, безусловно, не являюсь специалистом в экономике. Более того, я так сильно подозреваю, что Александр Исаевич тоже не был специалистом в экономике.
Но он на это и не претендовал.
Ну, понимаете, как? Вот, так сказать, не обижать там бюджетников. Замечательная идея. Возможно, она была технически неосуществима. Я ставлю знак вопроса. Я не знаю. Человек мог указывать, так сказать, что, чего не надо делать, но, возможно, он не мог указать выход из положения. Правильно?
Ну, конечно, так сказать, он не мог. Я помню, мы сами с ним делали две передачи на телевидении. Я говорю, вот это характерно. Я говорю, Александр Исаевич, вы, ваши идеи самоуправления прекрасны. Ну, давайте вот сделаем сейчас передачу, чтобы вот сидит Иванов, Петров, Сидоров в провинции. С чего его надо начинать самоуправление им? Давайте конкретно, шаг за шагом. Но... Какие они должны принять лицензию? Он говорит, к этому разговору я не готов, понимаете?
Ага, понятно.
Конечно.
Это непросто, о чем говорить.
Так, ну, вечный вопрос про 200 лет вместе, как вы оцениваете?
Я, например, очень положительно оцениваю, потому что там очень объективно показана роль евреев в России, и нет никакой злобы. И я даже, ну, придумали, конечно. У нас вообще очень часто, как только начинается разговор о еврейском вопросе, сразу обвиняют писателя в антисемитизме. Но это же не так. Это же не так. Прекрасная книга. Прекрасная книга.
Что значит оцениваете вообще? Ну что это?
Нет, ну,
сам вопрос пришел. Так...
За сам глагол. В нем есть какая-то провокативность.
Ну, да.
Скажешь, что хорошо, оцениваем, антисемит.
Да, конечно.
А плохо кто?
Сейчас вот посыпется.
Нет, ну всякое сыпется. А вот, например, еще одно сообщение. Считаете ли вы, что нужен памятник Солженицыну?
Конечно.
Конечно. Даже двух мне не быть не может, некому, кому же ли.
Так.
Только чтоб не Церетели делал.
Да, понятно. Вот Илья из Тулы пишет. Я, когда слышал Солженицына, мне его речи очень напоминали речи коммунистов.
Очень, очень жаль.
Понимаете как? Ведь, опять же, получается, что как это, каждый слышит, как он дышит. Каждый воспринимает в том числе и человека, и масштабной личности, и немасштабной, небольшого масштаба личности. Вот так, как он воспринимает. С этим сделать мы ничего не можем. Другое дело, что, наверное, есть какие-то объективные вешки, которые надо, так сказать, запомнить, наплевав на... менее значимые моменты. Вот именно их я из вас пытаюсь вытряхнуть, а вы мне Гайдара ругаете все хором.
Но если вы его любите, то мы просим прощения.
Нет,
мы не ругаем, мы просто вот я вспомнил.
Я тоже помню.
Я был уже правителем в тот момент.
Да, он в Думе, да, работал, он главой фракции был, да.
Да.
Что тоже немало.
Но дело не в этом, а вот в том, что... Действительно не хотели к нему прислушаться. Потому что значит речи Солженицына. Никаких речей Солженицына не мог слышать. Была одна речь в Госдуме. Все остальное были только интервью.
Телевизионные передачи, видимо, имеется в виду. Помните, которые закрыли там внезапно, так сказать?
Телевизионные передачи, вот я в них и участвовал. Да, это всегда были диалоги, в общем-то, в основном.
Ну так что, несколько минут осталось. Нет, на самом деле несколько минут осталось на подведение итогов. Я понимаю, что эта передача имеет оптимистическое название, и вообще это самая оптимистическая программа «Эхо Москвы» RTVI, но все-таки я вернусь к тому, с чего мы начали. Уроки Солженицына. Юрий Михайлович, прошу вас, я к Полякову обращаюсь. У нас два Юрия Михайловича.
Ну, вы знаете, вообще вот интересно, что вот такие... крупные вот фигуры, их жизнь всегда наполнена символами. вот обращали внимание, да? Вот такая вот вещь, что даже вот похоронен, так сказать, рядом с Ключевским. И как раз вторая половина его жизни была практически эта работа, в основном все-таки прежде всего, историка, а не беллетриста. Донской монастырь, где, если помните, хранилось остатки вот этих, так сказать, барельефов с храма Христа Спасителя, остаток вот той истории, которую он начал восстанавливать, и которая все-таки вот сейчас вот, восстанавливается. Поэтому я думаю, что все-таки главное, вот, главный урок Солженицына, это тоже то, о чем я говорил, и хочу повторить, вот наша газета, она вышла с шапкой, литературная газета, вот, на первой полосе над портретом Солженицына, «Неустанный ревнитель». Понимаете, вот мы вот так определили его. Неустанный ревнитель. И вот он как раз учит тому, что чем бы ты ни занимался, так сказать, надо быть ревнителем. Он был ревнителем и тогда, когда верил в коммунистическую идею, и тогда, когда не верил, так сказать, не верил в западную идею, и когда, так сказать, разочаровался в ней. Вот это урок, конечно, людям, идущим в литературу, идущим, так сказать, в какую-то, так сказать, общественную деятельность, надо быть
то
ревнителем.
То есть, если начинаешь разделять какие-то убеждения, то на разрыв аорты.
Да, да.
Кто продолжит? Мы итоги уже подводим. По минуте осталось каждому.
Просто я хочу сказать, что главный, я думаю, урок Солженицына – это действительно поразительная внутренняя стойкость. Ведь понимаете, чего сейчас не хватает современным литераторам? Часто он пишет и неплохо, слог есть, а личности и слупы не разглядишь за текстом. Вот Солженицын учит тому, чтобы быть личностью писателя, понимаете? Чтобы формироваться не только в пределах мастерства и стиля, но и формировать, заниматься самовоспитанием личности своей. И только тогда можно состояться на стыке мастерства и, конечно, значительности личной.
Михаил Петрович, согласитесь с этим?
Я думаю, мы не можем говорить о Солженицыне как о литературной только фигуре. Это, конечно, вот что-то, помните эти слова? Какой светильник разума угас, какое сердце биться перестало. Вот. Вот и все уроки. Вот и все уроки. И не нужно тут драться, спорить из-за каких-то маленьких идей. Он менялся, это естественно. Он был человеком. Он человеком был.
Надо доверять его идеям и быть им открытыми, а не подсмеиваться над ними.
Я напомню, что у нас в гостях сегодня поэт Юрий Кублановский, литератор, историк, ветеран внешней разведки Михаил Любимов, главный редактор литературной газеты Юрий Поляков. И это была программа «Выхода нет».
«Выхода нет».